Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 27 марта. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Заработает ли паромная переправа? 2500 детей отдохнут в лагерях. Мошенники нашли новый способ обмана. Открывает программу выпуск новостей. С ним вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. Трудовые пенсии россиян с 1 апреля увеличатся. Индексация составит 3,3%. Повышение социальных пенсий пока обсуждается, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он добавил, что в целом по итогам двух индексаций в 2013 году трудовые пенсии вырастут на 10%. К местным новостям. Порядка 8 миллионов рублей требуется на восстановление паромной переправы через Енисей из поселка Додонова. Такие цифры озвучил замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин на брифинге для журналистов. Водные пути относятся к полномочиям Министерства транспорта Красноярского края. У местных органов самоуправления их нет. Именно поэтому на условиях аренды судно «Ангара» и баржа были переданы через аукцион компании «Пассажир Речтранс». Ею были проведены обследования водного транспорта, которые подтвердили, что ему требуется серьезный ремонт, говорит замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.
Специалисты «Пассажир Речтранса» провели детальное обследование. Пришли к заключению, что для того, чтобы организовать паромную переправу сейчас силами «Пассажир Речтранса», им необходимо порядка 5-6 миллионов на восстановление теплохода и 1,5-2 миллиона на восстановление баржи. Сейчас идет ремонт, есть повреждения корпуса судна, но тем не менее, понимая и услышав обращение администрации, директор Федоров просмотрел несколько вариантов выполнения данной работы частными предпринимателями, работающими на Енисейской акватории. Цель поставлена всеми силами постараться организовать паромную переправу.
Услуги по перевозкам парома готов оказать частный предприниматель, у которого есть теплоход, но стоимость одной тонны груза у него составляет от 300 до 500 рублей. Это может оказаться неподъемным для тех, кто пользуется паромом, сказал Юрий Латушкин.
Рассмотрели следующие варианты. Обратиться в Министерство транспорта с тем, чтобы Министерство транспорта выделило субсидию на удешевление данных перевозок, провести переговоры. Не только мы будем проводить переговоры, но и пассажир Речтранс с тем, чтобы эти перевозки Министерство транспорта смогло субсидировать.
Дорогой бензин в Железногорске. На днях многие автозаправки города повысили цены на топливо. Так, например, популярная марка бензина АИ-92 теперь стоит от 28 рублей 20 копеек и выше. В числе поднявших цены АЗС «Волхов» 25 часов «Тройка». Стоимость бензина не увеличилась пока на 2 АЗС. «Красноярскнефтепродукт» литр 92-го продает за 27 рублей 90 копеек. Автозаправочная станция «Ладья» предлагает АИ-92 за 27 рублей 57 копеек. Напомним, две недели назад бензин подорожал в Красноярске на 60 копеек. Это первое существенное повышение топлива за последние полгода. Как утверждают эксперты, цена на горючее будет продолжать расти в течение года и превысит по разным оценкам 34 рубля. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Паводковая ситуация в Железногорске. Готов ли к ней город и поселки? Где ждать подтопления и что делать, чтобы сохранить имущество? Как налажена система оповещения в ЗАТО? Все ли сделано, чтобы в чрезвычайной ситуации среди жителей не возникла паника? Эти и другие вопросы обсудим с руководителем Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск Борисом Новиковым 28 марта в прямом эфире. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Программа транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидении в сетях ГТС. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Оперативная информация. Новая мошенническая схема. С банковской картой Visa, принадлежащей 37-летнему железногорцу, с помощью информационно-телекоммуникационной сети интернет похитили деньги в сумме 6 тысяч рублей. Он обратился с заявлением в полицию. Как отметила заместитель начальника отдела дознания, подобных способов хищения средств на территории нашего города еще не фиксировалось. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подробности мы расскажем в нашей следующей программе. академик Российской академии реабилитации, профессор, доктор медицинских наук Анатолий Ефимов проведет прием больных в Железногорске 3 и 4 апреля. Анатолий Петрович – врач восстановительной медицины, травматолог-ортопед, нейрореабилитолог, ведущий специалист-абилитолог России. За 35 лет своей работы он вылечил более 45 тысяч детей и 20 тысяч взрослых. В прием входит микромоторная диагностика, назначение лечения, обучение и подбор ортопедических средств. Доктор Ефимов лечит заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Прием состоится в профилактории «Юбилейный» 3 апреля с 12 до 21 часа, 4 апреля с 8 до 21 часа. Запись по телефону 8 913 194 36 58. О спорте. Железногорская гимнастка Алена Аркуша представит Красноярский край на первенстве Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике. По итогам спортивных стартов чемпионата Красноярского края по спортивной гимнастике Алена Аркуша, тренер Елена Аркуша, стала победительницей и получила право представлять регион на первенстве Сибирского федерального округа, которое стартует 25 марта в Красноярске. Участие в чемпионате Красноярского края по спортивной гимнастике приняли около 70 сильнейших гимнастов со всего региона, в том числе воспитанницы детско-юношеской спортивной школы «Юность». Но Алена Аркуша опередила всех своих соперников. Наша Мария Еремина по программе кандидатов в мастера спорта завоевала бронзу в многоборье и в финале по вольным упражнениям. Кроме того, на третью ступень почетного пьедестала поднялись Елена Стурова, упражнения на брусьях, и Виктория Никанина, упражнения на бревне. Воспитанники Железногорской ДЮСШ «Смена» завоевали третье место на первенстве России по мини-футболу. Финал соревнований среди юношей 96-97 годов рождения состоялся в Волгограде и собрал 11 команд. В полуфинальном матче наши спортсмены уступили московскому ЦСКА со счетом 2-3. Итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом. Первое место – команда «ВИС» Екатеринбург. Серебро у ЦСКА. Бронзу взяла Железногорская «Смена». Подготовил наших спортсменов тренер Дмитрий Салмин. В четверг выйдет свежий номер газеты «Город и горожане». Обзор выпуска представляет заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте свежие выпуски газеты «Город и горожане». Авария на подстанции. Чему научила город электрическая дуга? Итоги проверки перевозчиков детских автобусов. Что обнаружила прокуратура? Юбилей театра «Оперетты». Интервью с Александром Потырицыным. Что значит сегодня «Деньги и искусство»? 31 марта газета «Город и горожане» отмечает свой юбилей – 25 лет старейшему городскому изданию. Специально к этому празднику в газете круглый стол о судьбе печати и конкурс от горожанки. И, как всегда, анекдоты, подворье и сканворд. Читайте «Город и горожане».
Это была последняя информация выпуска. Мы продолжим программу после рекламы. Общественная организация по защите прав потребителей поможет вам вернуть банковские комиссии по кредитам и страховкам. Если вы брали кредит в банке, платили различные комиссии и страховки, то знайте, это незаконно. Мы поможем вернуть ваши деньги, уплаченные в качестве комиссий и страховок. Оплата за данные услуги будет взыскана с самого банка. Звоните 708-807. 708-807. При наборе использовать код города или обращайтесь в филиал общественной организации по защите прав потребителей в Железногорске по адресу Деловой центр Европа, проспект Курчатова, 51, офис 309. Проспект Курчатова, 51, офис 309.
Продолжаем программу. Пора подумать о лете. В Железногорске началась подготовка к детскому оздоровительному сезону. Заявки на организацию мест в пришкольных лагерях уже сформированы. Продолжается прием заявлений от предприятий и родителей в загородные лагеря «Орбита», «Взлет», «Горный». О том, как ребенку с пользой провести каникулы, расскажет Катерина Добреля.
Подготовка к летней кампании 2013 началась еще в декабре прошлого года. В железногорских загородных лагерях планируется оздоровить более 2500 детей. Заявления от родителей на формирование летних смен в Горном, Орбите и недавно открывшемся после ремонта Взлете принимается до 15 апреля. Форму заявки, а также список всех необходимых документов можно посмотреть на сайте администрации, рассказала ведущий специалист отдела образования Татьяна Сорокина.
Заявление пишется на имя председателя муниципальной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей Владимира Юрьевича Фомаиди. Форма заявления указана на сайте администрации admk26.ru. Есть есть окошечко «Летняя оздоровительная кампания». Здесь собран весь необходимый пакет документов для родителей, которые планируют оздоровить своих детей. То есть это план мероприятий, согласно постановлению администрации, все рекомендации для загородного оздоровительного лагеря, заявление родителя на получение муниципальной услуги. То есть форму заявления родитель может взять здесь. Или конкретно у нас в отделе образования администрации, кабинет 404. Дальше эти заявления проходят на комиссию по распределению путевок, и после 15 апреля комиссия вынесет свое решение о выделении путевок конкретным родителям. Это же решение мы разместим здесь же на сайте, в газете «Город и горожане», и после этого начнется где-то в начале мая продажа путевок.
Стоимость путевок в лагеря устанавливает муниципалитет. В этом сезоне смена в Горном и Орбите будет стоить 16 141 рубль, во взлете 17 430 рублей. В большинстве случаев 10% от стоимости путевки оплачивают родители. Остальную сумму компенсирует работодатель, соцзащита, УМВД или органы опеки.
Малообеспеченные одинокие родители, семьи, находящиеся в социально опасном положении, безработные граждане, но все они должны принести соответствующее подтверждение. Также выделяется 21 путевка для Железногорского детского дома, работающих по трудовому договору у индивидуального предпринимателя. Все муниципальные учреждения и предприятия то же самое обеспечиваются родителями 10% стоимости путевки. То есть для родителей эта сумма составит 1641 рубль 50 копеек. Время пребывания в загородном лагере 21 день, пятиразовое питание, реализация всех возможных дополнительных образовательных программ, спортивных, художественной направленности.
В этом году все школы организуют лагеря дневного пребывания. Как правило, это отдых для детей раннего возраста. Чтобы попасть в пришкольный лагерь, родителям достаточно обратиться к директору общеобразовательного учреждения либо к классному руководителю. За исключением 103-го лицея, при всех школах будут созданы летние отряды, говорит Татьяна Сорокина.
Кроме лицея 103, где идет работа по строительству спортивного зала, лагеря там по понятным причинам организовать мы не можем. Нет площадки игровой. Пришкольный лагерь будут работать так же, как и в прошлом году. Мы получаем организацию питания детей через субсидии Министерства образования и науки. Дети в пришкольных лагерях заплатят около 700 рублей за 21 день пребывания, трехразовое питание.
Проблем с комплектованием загородных и пришкольных лагерей в этом году не наблюдается, говорит Татьяна Сорокина. Родители и дети уже определили свои предпочтения и заранее записались на нужные смены.
Татьяна Васильевна, летом отправляем в лагерь. Мама работает в медсанчасти, путевочки дают. В Орбиту она вот на один сезон ездит, а остальное время дома.
В Орбиту вы как бабушка можете оценить, насколько хорошо ребенок там отдыхает, насколько хороши условия?
Условия хорошие, питание у них хорошее. Нравится. Вот уже третий год поедет, с удовольствием ездит в лагерь.
А путевка каким образом оплачивается?
Нет, санчасти, конечно, будут.
В пришкольный лагерь не отправляете?
Отправляли в пришкольный лагерь, но немножко неудобно. Мама все-таки работает по суткам, я работаю до 11, папа тоже работает. И ребенок, в общем, получается, после пришкольного лагеря, после 6 часов, предоставлен сам себе как минимум часов до 10, до 11.
Ну, а то, что вот ребенок в отдалении, надежно? За безопасность не переживаете?
Да, не переживаем за безопасность, устраивает. Потому что мы ездим не только по выходным, мы и на неделе. У нас есть машина, все устраивает, все хорошо. Приветливые там вот дежурные. Сидят, всегда позовут, придет. Хорошо, нравится. Ей нравится.
Роза Николаевна.
Детей куда летом отправляете?
В Орбиту очень понравилось. Вот сейчас тоже отправляю в Орбиту.
Ну, то есть на первый раз в прошлом году отправляли, да?
Нет, она была во взлете, но ей почему-то не понравилось там. А вот в Орбите очень понравилось.
А вы сами там бывали, приезжали к ней? То есть как вам
конечно,
обстановка, педагоги?
Конечно, все нормально, все прошло. Были на родительском дне, все хорошо прошло. Понравилось, конечно. Вот второй сезон в Орбиту едет.
Стоимость путевки вас устраивает? Как оплачиваете путевку полностью, либо предприятие?
Нет,
за вас?
Я одинокая мама.
То есть вам соцзащита помогает, да?
Да, соцзащита. Путевка мне обошлась 1900, она 19 тысяч, значит 10% я плачу только.
Грозное заболевание туберкулез заставляет задуматься о том, как обезопасить себя и своих близких от этой тяжелой болезни. Суровый климат Сибири, пренебрежение к мерам профилактики способствует распространению туберкулеза, а он, как известно, поражает легкие человека, глаза, кости. По данным прошлого года, 60% населения Сибири в той или иной форме болеют туберкулезом. Красноярский край – чемпион по числу заболевших. Наш корреспондент Татьяна Зимина узнавала, как уберечься от туберкулеза.
Кровохарканье, истощение организма, снижение иммунитета и летальный исход. Вот к чему может привести возбудитель туберкулеза бактерия палочка Коха. Попадая в организм человека, она приводит к изменению иммунной системы, поражает внутренние органы. Еще в роддоме каждый ребенок получает дозу микобактерий в качестве прививки. БЦЖ, после которой у каждого остается на плече небольшой шрам, постоянно стимулирует наш противотуберкулезный иммунитет, не давая заболеть, говорит главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального управления номер 51 Светлана Пирогова.
Сейчас ребенка прививают на 3-5 сутки жизни. Еще в роддоме. В городе привито 95 с лишним процентов новорожденных по итогам прошлого года. Эта прививка прикрывает ребенка на первые 5-7 лет жизни. Где-то в возрасте с 3 до 7 лет большая часть ребятишек встречается уже с уличным возбудителем и заражается. Но поскольку у них есть иммунитет, они не заболевают.
Поскольку к 7 годам жизни устойчивость ребенка к туберкулезу истощается, проводится ревакцинация. Как правило, вторично детей прививают перед школой, так как общение ребенка, начиная с 1 класса, значительно расширяется, и он может встретить большое количество возбудителей болезни. Но чаще всего ревакцинация не требуется, говорит Светлана Пирогова, так как многие дети к 7 годам переносят туберкулез на ногах. Контроль за их иммунитетом на туберкулез проводится медиками путем пробы МАНТУ.
МАНТУ делается с года до 18 лет. Размер ее, точнее, показывает, есть ли иммунитет. В норме он у ребенка где-то лет с 2 до 5 он угасает потихонечку или стоит на месте. Если резко увеличивается размер папулки по сравнению с предыдущим годом, это называется вираж. То есть, скорее всего, ребенок встретился с диким возбудителем, с палочкой Коха, и у него образуется иммунитет дополнительный. Второй этап – это подростковый возраст, когда идет вот эта гормональная перестройка, иммунитет несколько снижается. С 15 лет начинает делать флюорографию. Вот это основная методика для выявления заболевания туберкулезом и опухолей всех, вот этих, которые поражают бронхолегочную систему, для подростков и взрослых.
Именно МАНТУ для маленьких детей и флюорография для подростков и взрослых – главные меры профилактики заболевания. Многие родители, сообщает Светлана Пирогова, в последнее время отказываются прививать своих детей от туберкулеза, либо отказываются делать МАНТУ. Риск, которому беспечные взрослые подвергают своего ребенка, серьезен. Туберкулез может поражать глаза, кости, кожу, легкие, мочеполовую систему, кишечник и мозговые оболочки. В 2012 году от туберкулеза было привито 95,2% всех детей в городе. Но беспечность взрослых при этом удивляет.
Что хорошо в нашем городе, мы относительно можем отследить основную массу населения. По сравнению с краем, в 3 раза заболеваемость ниже. За год у нас выявили 27 больных. Правда, один случай посмертный. Это говорит о том, что человек, то есть ходил, заражал окружающих, ничего не знал. Последние годы увеличивается процент людей, у которых туберкулез с антибиотикоустойчивостью. 2/3 больных за год выявлены при профосмотрах. Слабость, вялость, кашель сначала сухой, подъем температуры к вечеру, может быть, вот потливость повышенная. Это вот основные признаки потери веса, немотивированные.
Микобактерия Коха крайне живуча, говорит специалист СЭС. Погибнуть она может под длительным воздействием прямых солнечных лучей, высоких температур и хлорсодержащих веществ. Способствует заражению туберкулезом неполноценное питание, стрессы, хронические болезни. Тепло и сухость, регулярные уборки, мытье рук, укрепление иммунитета и регулярное прохождение флюорографии минимум 2 раза в год – залог вашей защиты от туберкулеза.
Открытый городской турнир по баскетболу памяти Игоря Лебедева начался 27 марта в Железногорске. Тренерская работа была его призванием. В середине 90-х Игорь Михайлович Лебедев приехал в Железногорск из Казахстана. За годы работы старшим тренером ДЮСШ «Юность» воспитал целую плеяду железногорских баскетболистов. Среди них известные спортсмены Дмитрий Гурылев и Артем Кропачев. Игоря Лебедева знали далеко за пределами Железногорска. Его коллеги говорят, это был тренер с большой буквы.
Я из Черногорска, Бузунов Михаил Николаевич. Он родом из Казахстана. Он тренировал в Усть-Каменогорске, то есть я еще его знал по той тренерской работе, когда он работал в Казахстане, когда еще был Советский Союз. Потом его пригласили сюда, где он всегда готовил достойных игроков. Ну и мы частенько встречались, когда я еще жил не в Хакасии, а на перестах Красноярского края. Тренер это был, конечно, от Бога. Он очень любил детей, ну и, соответственно, очень хорошо знал свою работу, то есть был настоящий профессионал. Ну и, конечно, это утрата для всего баскетбола, не только Красноярского края, но это я скажу, больше, даже России.
Турнир памяти Игоря Лебедева проходит уже в пятый раз. В этом году в нем принимают участие 16 команд. За медали борются юноши и девушки 98-2000 годов рождения.
Тренер детской спортивной школы города Черногорска Бузунова Юлия Николаевна. На турнире памяти Лебедева мы участвуем не первый раз. Сейчас мальчишки играют 99-2000 год рождения. Во-первых, у нас как бы и свои соревнования, спартакиада Хакасии, то есть это, скажем так, этап подготовки идет по своему возрасту. Ну и как бы игровой опыт должен быть у команд этого возраста. Я не могу сказать, какие более сильные там команды, потому что этого возраста команды мы не видели, еще как бы не встречались с ними на турнирах. Но я думаю, что победить сильнейший, кто будет стараться, кто более хочет. Это воспитанник и сын мой, но он младший возрастом, 2002 года, Михаил его зовут.
Я рад, что меня взяли на эти соревнования, я буду выкладываться по полной. Главное не бояться и играть. Главное настрой команды на игру и чтобы все действия выполнялись сообща всей командой.
За победу будут бороться и три железногорские команды. Как рассказал старший тренер по баскетболу Дюсуша Смена Игорь Улитин, главное – получить игровую практику, которой сегодня так не хватает спортсменам.
Турнир делается для того, чтобы у нас дети играли, потому что соревнований не так много. Детям нужно играть, получать игровую практику. Без игровой практики результатов, так скажем, не будет. В связи с этим и команды тоже приехали, что игр мало проводится в Красноярском крае. А если проводится, то команды получается на первенстве края 2-3. Играть детям неинтересно, и, естественно, игрового опыта не получают.
Игры будут проходить ежедневно с 10 до 20 часов в спортзале стадиона «Труд». Финальные матчи состоятся 31 марта. Удачный сезон! Продолжает программу наша постоянная рубрика «Удачный сезон». Ее ведет Нина Комкова.
Здравствуйте! Февраль силен метелью, а март – капелью. Прибавилось заботы у садоводов и огородников. Поспешим на участок и займемся самыми неотложными делами. Плотную снеговую корку вокруг молодых деревьев лучше слегка подрыхлить граблями или садовыми вилами и даже отбросить от ствола. Это ускорит начало жизнедеятельности корневой системы. В тех местах, где глубокий снег, может подопреть корневая шейка плодовых деревьев. Чтобы этого не случилось, проткните в нескольких местах снег под деревом толстым колом до земли. Это поможет охладить почву. Чтобы ходами не воспользовались мыши, положите в них вату, пропитанную керосином. В ясные дни на солнечной стороне ветви и штамбы нагреваются, в результате чего увеличивается испарение влаги из тканей. А ночью температура понижается. Бывают морозы до 20 градусов. Такие перепады тепла и холода вызывают ожоги коры и преждевременную гибель деревьев. Чтобы охранить их от этой беды, в первые теплые дни опытные садоводы проводят побелку штамба из скелетных ветвей толще 2 сантиметров. Весна есть весна, и от ее поведения никто не застрахован. Под тяжестью подтаивающего и оседающего снега страдают деревья и кусты, обламываются ветви. Поэтому снег около деревьев нужно разрыхлить, а если его слишком много, отбросить в сторону. Особенно это важно с хрупкой древесиной, например, облепихи. Убирают снег и от стволов косточковых культур, сливы, вишни, страдающих от выпривания. А вот на грядках с земляникой, на пригнутых на зиму кустах смородины, малины, крыжовника, стелящихся яблонях и всех других растениях, укрытых от холодов, это многолетние цветы, декоративные кустарники, таяние снега, наоборот, задерживают. Для этого на снег настилают солому, опилки, хворост, лапник, бумагу и другие материалы, чтобы прогревание шло медленнее. Ведь морозы в Сибири могут быть еще и в начале апреля. Если земляника, к примеру, рано вытает из-под снега, то уставшая за зиму она может погибнуть даже при температуре 10-15 градусов мороза. В весенний период у земляники погибают не только листья, но и зачатки цветков и цветоносов. Таким способом таяние снега можно задержать. А с установлением теплой погоды посадки земляники нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, соорудив каркас, а лучше укрывным материалом. Тогда, если вы долго не бываете на участке, она не сгорит от яркого солнца. Также нужно следить, чтобы в посадках клубники не стояла талая вода. Может наступить кислородное голодание, что погубит растение. Чтобы задержать на участке талые воды, присыпьте снег торфом или навозом. Снег сойдет скорее, ускорится и оттаивание почвы, насыщение ее влагой. На влажных низких участках, после того, как снег растает, пора приступить к очистке водоотводных канав. Необходимо также следить, чтобы на корнях плодовых деревьев не стояла вода. Это также может погубить растения. Если стволы деревьев оказались повреждены зайцами и мышами, раны следует обмазать садовым варом или масляной краской. А у молодых деревьев их обмазывают смесью глины и коровяка и на время закрывают мешковиной, а сверху полиэтиленовой пленкой. Перед тем, как начать обрезку сухих, механически поврежденных или помороженных веток, посмотрите, чтобы все инструменты были обязательно чистыми, а лучше всего обработайте их раствором марганцовки. Нельзя оставлять на деревьях открытыми дупла. Их зачищают от гнилой древесины, дезинфицируют раствором медного или железного купороса, а затем малые дупла забивают деревянными пробками и замазывают садовым варом, а большие засыпают щебенкой и заливают цементом с песком. Пора позаботиться и о плодовых кустарниках. На ветках черной смородины и крыжовника подстригают секатором на четверть длины однолетний прирост. Укорачивание вызовет рост боковых приростов, на которых формируется новый урожай. Верхушки ветвей красной и белой смородины не обрезают. Обрезку малины лучше производить осенью, чтобы завязались боковые ростки. Весной срезают лишь неперезимовавшие ветки или верхушки.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.